Джек Ричи. Гроссмейстеры. «В конце концов, я гражданин этой страны и плачу налоги», — прорычал я. «И требую, чтобы вы восстановили все в прежнем виде». «Не волнуйтесь, мистер Уоррен», — с усмешкой кивнул сержант Литтлер. «Восстановим, независимо от того, найдем мы что-нибудь или нет». Под словом «что-нибудь» он подразумевал труп моей жены, который полиция искала уже 2 часа. «Тяжко вам придется», — буркнул я. «Только гляньте, во что вы превратили мой участок. Ваши люди перерыли весь сад и газон перед домом, а теперь и отбойный молоток в подвал потащили». Однако Литтлер, с комфортом расположившийся у меня на кухне, лишь снисходительно хмыкнул. «Территория Соединенных Штатов составляет 3 026 789 квадратных миль». Судя по его тону, он заучил эту цифру наизусть как раз для подобных случаев. «Считая Гавайи и Аляску?» – ядовито спросил я. Сержант небрежно махнул рукой. «Думаю, их можно исключить. Сюда входят горы, равнины, города и пустыни, реки с озерами. И тем не менее, факт остается фактом. По статистике, жены убийцы чаще всего прячут труп в непосредственной близости от своего дома». «Еще бы», — подумал я. «Самое надежное место. Закопай ее, к примеру, в лесу, и на нее рано или поздно наверняка наткнется какой-нибудь бойскаут. Да, со статистикой не поспоришь». «А каковы размеры вашего участка?» — с гадкой улыбочкой поинтересовался Литтлер. 60 на 150 футов. Вы хоть понимаете, сколько мне пришлось вкалывать, чтобы в саду был нормальный перегной? Ваши люди срыли весь почвенный слой, и теперь повсюду глина». «Мистер Уоррен, боюсь, скоро у вас будет куда более серьезный повод для беспокойства, чем состояние вашего сада». Я посмотрел в окно. Стараниями бригады рабочих под предводительством детектива Чилтона задний двор постепенно превращался в окопы. Проследив за моим взглядом, Литтлер кивнул. «Поверьте, мы ребята дотошные. Перекопаем сад, возьмем на анализ пепел из камина». «У нас масляный обогреватель», — перебил я. «Послушайте, я не убивал свою жену и не имею ни малейшего понятия, где она». «А как вы объясните ее отсутствие?» «Никак. Собрала ночью вещички и, поминая, как звали, вы заметили, что большая часть ее одежды исчезла?» «Откуда мне знать, какой у нее был гардероб?» Литтлер покосился на фото Эмили и едва заметно поморщился. «Мистер Уоррен, только честно, почему вы на ней женились?» «Естественно, по любви». «Если бы вы хоть раз видели мою жену, то сразу бы поняли, почему сержант мне не поверил». «Насколько мне известно, она была застрахована на 100 000. В вашу пользу». «Ну и что с того?» «Страховка, конечно, тоже сыграла свою роль, но от Эмили я избавился главным образом, потому что больше не мог выносить ее бесконечное брюзжание. Впрочем, делая ей предложение, я тоже, прямо скажем, не сгорал от страсти. Вы спросите, на кой черт я вообще в это ввязался? Сам не знаю. Наверное, поддался общему заблуждению, дескать, когда мужчине уже под 40, с холостяцкой жизнью пора завязывать. Мы работали в одной фирме. Я старшим бухгалтером, Эмили машинисткой. Скромная, даже застенчивая, она совершенно не умела одеваться, не могла связать и 2 слов, а ее интеллектуальные запросы ограничивались чтением женских журналов, да и то лишь от случая к случаю. Короче, идеальная жена для человека, относящегося к браку как взаимовыгодной сделке. Каково же было мое удивление, когда это тихое, забитое существо, почувствовав себя законной супругой, буквально за 1/2 превратилось в отъявленную стерву, крикливую и вечно всем недовольную. Никакого чувства благодарности. «Как вы ладили между собой?» — прищурился Литтлер. «С трудом», — подумал я, но вслух сказал. «У нас бывали ссоры, как и в любой другой семье». «А вот ваши соседи говорят, что вы скандалили чуть ли не каждый вечер». «Соседи — это Фред и Вильма Триберы. Причем единственные, поскольку наш дом стоит на углу, а участок Моррисов слишком далеко, чтобы отвратный визг Эмили доносился